Ах, скоты! Явились ко мне с удостоверениями второго бюро. Неудивительно. У них повсюду свои люди. И там тоже. Этот субъект сказал, что вы попросили его оставить меня в покое. Попросил. Напрасно. Для вашего же блага. Я умею справляться сам. Они продолжали разговор в полголоса. В эту минуту поезд прибыл на станцию Пирамид. Кроме того, — добавил Фалько, — этот самый Вердье вроде бы не намерен выполнить вашу просьбу. Любопытство не дает ему покоя. Вы ничего лишнего не сказали? В ответ Фалько только глянул на него. И Санчес также молча извинился. «У нас с ними добрые отношения», — добавил он погодя. «Но приказывать им мы не можем, скорее наоборот. Это, так сказать, их угодья, их делянка. Вы хотите, чтобы мы предприняли какие-нибудь шаги?» Двери закрылись, поезд тронулся. В вагоне сидели и стояли дамы в шляпах, с сумками и корзинками, мужчины с газетами и книжками. Двое туристов с кодеками на шее разговаривали по-английски. Рядом не было никого. «Да нет, лучше не вмешивайтесь», — сказал Фалько. «Пусть все идет своим чередом. Резкие движения могут поломать всю игру. Не опасайтесь, что они вам создадут проблемы?»
«Не знаю». «Да нет, не думаю. Но если и создадут, я их решу».
«Зато стало ясно, что Боярд и его окружение у них на мушке».
«Да, но и это может сыграть нам на руку». Санчес был явно сбит с толку.
«Не понимаю».
«Потом поймете. Сейчас это всего лишь замысел. Некое добавление к первоначальному плану. Снимки еще не сделали?»
«Сделали. Я принес несколько штук».
«А негативы?»
«И негативы».
Воспользовавшись тем, что вагон на изгибе колеи тряхнул, а их прижало друг к другу, Санчес сунул ему конверт, который Фалько спрятал в карман. «Утром совершил несколько транзакций в Цюрих», — сказал он. «На общую сумму 100 000 франков.
Мы тоже послали. 40 000».
Они заговорщицки улыбнулись друг другу. «Недурно. И это всего за один день».
«А неужели нельзя было как-нибудь попроще?» — спросил Санчес. «Мы могли бы убрать Боярда без стольких приготовлений и таких расходов. Взять хоть тех же Кагуляров, они счастливы будут даром всадить в него 4 пули».
«Замысел иной. Боярда надо представить не мучеником, а предателем». Санчес задумался, с сомнением теребя усы. Его явно не убедили эти слова.
«Сколько времени отпущено на последнюю фазу?»
«Около недели. Потом кладем сыр в мышеловку и останется только наблюдать».
«Любопытно, кто сунется первым?»
«Трудно сказать пока. Занимаюсь этим». Санчес снова задумался.
«Хорошо бы, что республика», — сказал он наконец.
И, одолевая приступ кашля, выхватил из кармана платок, поднес его к рту. Потом, пряча в карман, с тревогой взглянул на Фалько.
«Вместе с новым послом республики приехал человек из Главного управления безопасности. Будет наводить здесь порядок. Некто Эмилио Навахас».
«Что о нем известно?»
«Твердокаменный коммунист. Был шахтером, вступил в партию, когда там числилось 1,5 человечка. С августа по декабрь руководил ЧК в Адоратрисе, в Картахене. Был в России 2 раза, по меньшей мере.
Известно о нем что-нибудь такое, что могло бы нам пригодиться? Взятки берет?»
«Не думаю. Сторонник жесткой линии. Людей казнил направо и налево. Для таких, как он, фашизм, анархизм и демократия — одно и то же».
«Вот он мог бы заняться Боярдом», — вслух прикинул Фалько. Санчес поглядел на него с надеждой.
«Да? Вы думаете? Мне казалось, вы имели в виду французских коммунистов. Ну или русских?»
«Я и сейчас имею их в виду. Если русские, получится отчетливей и чище». Санчесу понравилась такая возможность.
«Слушайте, это было бы просто превосходно. Прямой приказ Сталина. Просто шедевр».
Поезд остановился на станции Пале-Рояль, и Фалько собрался выйти из вагона. «Надеюсь, вы будете ходить за этим Навахасом по пятам?»
«Разумеется. Да и он с нас глаз не спустит.
Держите меня в курсе дела.
Обещаю».
Двери разъехались прямо напротив плаката, сообщавшего о премьере фильма «Пепе Лю Моко». С афиши, стоя рядом с волоокой мавританкой, суровым гангстерским взором оглядывал жизнь и любовь Жан Габен. Фалько нравился.
Сразу было видно, что не дурак выпить и подраться. И сильно напоминал Пака Гуаша, сутенера из китайского квартала Барселоны, который 9 лет назад научил его приемам бокса без правил и ножевого боя. «Возвращаясь к Вердье», — сказал Санчес, «если почувствуете, что ситуация с ним осложняется, сразу же дайте нам знать. Буду иметь в виду. Кагуляры — народ опасный».
Уже выходя на платформу, Фалько повернулся в полоборота. На лице его застыла наглая кровожадная гримаса.
«Да мы тоже не овечки».
Улица Гран-Загюстен делает небольшой изгиб, а потом прочерчивает прямую до левого берега Сены. Как и было условлено, они втроем, Эдди Майо, Фалько и Гупси Кюссен, встретились во второй половине дня у дома номер 7. Гупси толкнул дверь подаркой и торжественно провозгласил:
«Добро пожаловать в храм искусства! Верховный жрец ждет вас!»
Фалько, сняв шляпу, пропустил вперед Эдди и следом за ней пересек мощеный дворик. Кюссен замыкал процессию. «Очень хороша», — в очередной раз подумал Фалько, поглядев на высокую белокурую англичанку, изящную, как манекенщица или модель. Она, впрочем, не так давно оставила эти профессии. В покрое ее костюма сразу чувствовался стиль Скиапарелли. Черные широкие брюки мужского фасона, короткий жакет-болеро в шотландскую клетку, никаких украшений. На другом конце маленького внутреннего двора возникла еще одна арочная дверь, а короткий, скудно освещенный коридор за ней привел к узкой полукруглой лестнице. Через 3 марша появилась массивная дубовая дверь. Она была открыта.
«Маэстро!»
— позвал Кюссен, нажимая кнопку звонка. Мужской голос, отозвавшийся где-то в отдалении, внутри квартиры, пригласил зайти. Миновав прихожую, в окна которой лился пыльный свет, они прошли в комнату, заполненную всяким хламом и закрытыми полотном холстами, и сразу же по винтовой лестнице поднялись в просторную светлую студию. Голые стены, облицованные плиткой, деревянные балки под потолком, огромные окна, выходившие на крыши и трубы. В мастерской стояли несколько калориферов и узкая печь с очень длинной трубой, диван, несколько ободранных стульев и еще какая-то мебель, заваленная деревянными манекенами, фигурками из картона, проволоки, глины, гравировальными досками, зарисованными листами бумаги, газетами, пепельницами с окурками. Мольберты, подрамники, разноцветные склянки, тюбики масляной краски, кисти, чистые, наполовину исписанные холсты, сильный запах скипидара, краски и табака. Навстречу им вышел низкорослый коренастый человек с сидеющими редкими волосами, зачесанными так, чтобы прикрыть обширную плешь. Мешковатые штаны, старый свитер, заляпанный краской, грязные сандалии на ногах. Примечательнее всего в его облике были большие черные пронзительные глаза. Очень живые и пристальные, они оставались серьезны, даже когда хозяин, поцеловав руку Эдди Майо, широко улыбнулся гостям.
«Хорошо, как всегда», — сказал он. «Как поживает твой Лео?»
«Хорошо, как всегда. Сходит с ума по Испании».
«Он отличный парень».
Художник обращался к ней, но при этом с легким недоверием поглядывал на Фалько.
«Скоро ли увидимся?»
«Скоро. Он шлет тебе привет».
«Возвращаться не надумал?»
«Нет, пока».
«Я уже успел сказать тебе, что ты очаровательна».
«Дурак ты». В ответ Пикассо польщенно улыбнулся, словно в устах такой женщины и это слово звучало похвалой. Он говорил с явственным испанским акцентом, ракочище произнося «Р». Фалько знал Пабло Пикассо по фотографиям, но ни одна не передавала его сути. Избыточная уверенность в собственной значительности и чуть снисходительное превосходство сквозили во всем, от пронизывающего взгляда до самого пустяшного движения. Апломб человека, который вот уже 30 лет, Фалько изучил и его досье тоже, вызывает преклонение и восторг. Кюссен знал, о чем говорил, когда назвал его верховным жрецом.
«Познакомьтесь, дорогой маэстро», — сказал Кюссен. «Это Начо Гассан, коллекционер и наш добрый друг».
«Испанец?»
«Из Гаваны».
«Очень приятно».
Рука с въевшейся под ногти краской была сильная. Пожатие крепкое.
«Большая честь для меня, сеньор Пикассо. Зовите меня просто Пабло. Или, если предпочитаете, церемонии маэстро, как Гупси».